Глава 37. Второе миссионерское путешествие апостола Павла. Начало проповеди Евангелия в Европе. По возвращении в Антиохию у апостола Павла, как главного апостола языческого мира, возникло естественное желание вновь посетить основанные им церкви и удостовериться в плодах своей проповеди. И он отправился в свое второе миссионерское путешествие, которое сопровождалось самыми великими последствиями для христианской церкви. Спутником его на этот раз был Сила, или Силуан, который, как видно из самого его римского имени, по-видимому, был, подобно самому апостолу, римским гражданином, имел связи с языческим миром и мог быть поэтому наиболее пригодным помощником и сотрудником апостола язычников. Напутствуемые благожеланием собратьей, апостолы отправились из Антиохии прежде всего в Сирию и Киликию, где и утверждали церкви. Затем они посетили города Дервию и Листру, и в последнем апостол Павел приобрел себе нового сотрудника, юношу Тимофея, который сделался возлюбленнейшим и преданнейшим учеником великого апостола. Это был сын вдовы Евники, которая, как благочестивая иудеянка, но бывшая замужем за греком, дала своему сыну хорошее воспитание, жить в страхе Божием и в почтении к старшим. С детства он изучал священные писания, и как по воспитанию, так и по своему характеру был человеком, который способен был на всякое самопожертвование ради веры, и потому высоко ценился апостолом. Несмотря на свою молодость, он решился сопровождать апостола Павла в его великом миссионерском путешествии и оказал важные услуги лично апостолу и всей христианской церкви. Из Листры апостол Павел со своими двумя сотрудниками направился дальше, и, проходя по городам, они преподавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верой и ежедневно увеличивались числом. Затем они прошли через Фригию и Галатию, и в этой последней стране основана была церковь, к которой апостол Павел обращался впоследствии с особым посланием — послание к Галатам. Население этой страны состояло из потомков той великой кельтской орды, которая, выйдя из обширных степей Средней Азии, двинулась через Малую Азию в Европу. Там они под именем галлов за 4 века до Рождества Христова сожгли и разграбили Рим, а в 3-м столетии наполнили Северную Грецию ужасами кровопролития и разрушительного варварства. Часть их осела и в центральной возвышенности Малой Азии. Там они усвоили греческий язык, вследствие чего стали называться галло-греками и сделались фанатическими поклонниками Кибелы, матери богов, идолопоклонство которой сопровождалось самыми гнусными оргиями, имевшими непреодолимую притягательную силу для этого легкомысленного и увлекающегося народа. В Галатии апостол был задержан довольно продолжительное время, именно приступом особой болезни, от которой он часто страдал и видел в ней нарочито данное ему жало в плоть, чтобы он чувствовал свое ничтожество и не превозносился. По наиболее вероятному предположению, это была сильная глазная боль, которая по временам подвергала апостола страшным страданиям, делала его совершенно беспомощным и лишала возможности всякой деятельности. Проповедь в Галатии была успешна. Отзывчивые ко всему новому и доброму, галаты быстро приняли Евангелие и крестились. Но их непостоянство причиняло апостолу немало всяких огорчений, на которые он и жалуется в своем послании к ним. Из Галатии прямой путь вел в соседнюю область Вифинию, и апостолы хотели направиться туда, но дух не допустил их. Им предстояло более обширное и славное поприще, и это открыто было апостолу Павлу в Троаде. С этим городом связывались великие исторические воспоминания. За 4 века перед тем великий македонский завоеватель, перейдя Геллеспонт для освобождения народов Азии от тяготевшего над ними иго восточного деспотизма, в этом именно городе, стоявшем на месте древней Трои, предавался мечтанию о такой славе, которая бы затмила славу его великого предка Ахилла. А теперь в этом же городе было видение, призывавшее апостола Павла на такое завоевание, которое должно было затмить славу великого македонского завоевателя. Ему предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Это был вопль западного мира, просившего апостола о том, чтобы он пришел освободить его от тяготевшего над ним иго безверия и греха. Народ, который некогда водил Европу на завоевание Азии оружием, теперь первый призывал к себе завоевателей тем духовным оружием, которое исходило из Азии. И апостол немедленно откликнулся на призыв. Видя в этом призыв со стороны Господа благовествовать там, он решил отправиться в Македонию. В это время, между прочим, к нему присоединился Лука, возлюбленный врач, который, помогая апостолу своим медицинским искусством в его телесных немощах, решил следовать за ним и в его великом путешествии по Европе. Сев в Троаде на корабль, проповедники через 2 дня прибыли в греческий город Неаполь и оттуда направились в главный город Восточной Македонии Филиппы. С городом этим связывалось воспоминание о поражении Брута и Кассия, последних защитников республики в Риме. В память этого события император Август основал римскую колонию близ местоположения древнего города, основанного великим македонцем, и колония эта выросла в большой город, имевший, впрочем, более военный, чем торговый характер. Население его состояло из римских переселенцев и греков, и среди них было также несколько иудеев, но так мало, что у них не имелось даже синагоги, а был лишь молитвенный дом за городом при реке. В субботний день туда и направились апостолы, и там проповедь их увенчалась обращением одной богатой женщины из города Фиатиры, Лидии, которая торговала по различным городам багряницею, то есть пурпурными материями. Убежденная проповедью апостола Павла, она крестилась со всеми своими домашними и оказывала апостолу и спутникам самое радушное гостеприимство. Но это доброе начало проповеди в Македонии скоро было омрачено весьма неприятным событием. Греческое язычество в это время уже потеряло свою действительную силу, и вера в богов Олимпа уступила место какой-то жалкой смеси сомнения и суеверия, причем последнее делалось тем более жалким, что появилось немало охотников легкой наживы за счет легковерия толпы. С таким обстоятельством и пришлось встретиться апостолам. На пути в молитвенный дом им встретилась одна служанка, которая, по народному убеждению, была одержима духом прорицательным, наподобие того, каким отличались знаменитые дельфийские эпифии. В действительности несчастная была одержима бесом, но она прославилась своими мнимыми прорицаниями и доставляла этим большой доход своим господам. Почувствовав присутствие людей, которым дана была власть изгонять бесов, она стала неотступно следовать за ними, постоянно повторяя: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Так продолжалось несколько дней. И так как она препятствовала проповеди, то апостол Павел именем Иисуса Христа изгнал из нее духа. Она исцелилась. и перестала прорицать. Но это исцеление служанки возбудило крайнее негодование в ее господах, так как они лишились хорошего дохода. И вот они с яростью обрушились на апостолов, повлекли их на площадь к начальникам и обвиняли их в том, что они, будучи иудеями, возмущают город и проповедуют обычаи, которых римлянам не следует ни принимать, ни исполнять. Городская чернь стала на их сторону, а за ней, не расследовав дело, пошли и городские воеводы, которые, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Заключив из такого приказания, что узники виновны в каком-нибудь особенно тяжелом преступлении, тюремщик ввергнул их в наиболее крепкое внутреннее помещение темницы и велел, кроме того, забить им ноги в колоду, то есть в брус, имевший 5 отверстий, в которые забивались руки, ноги и шея преступников. Тюремщик на этот раз забил апостолам в колоду только ноги, но и такое положение после перенесенных на площади побоев было мучительно тяжелым. Но великие благовестники не пали духом, и в течение ночи оглашали мрачные стены темницы сладостными песнопениями, к которым невольно прислушивались все узники. И вот, в самую полночь, вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. От страшного сотрясения двери темницы открылись, цепи узников сорвались с колец в стене. Деяния святых апостолов, глава 16, стих 26. Пробужденный от сна и увидев двери темницы открытыми, начальник тюрьмы тотчас же извлек свой меч и хотел убить себя, думая, что его узники бежали, а в таком случае он сам должен был отвечать за них своей жизнью. Самоубийство в то время было обычным убежищем от бедствия. И в Филиппах, быть может, сочтено было бы не только естественным, но и героическим поступком. Апостол Павел, однако же, тотчас заметил его намерение. И всегда в совершенстве, владея собой даже среди опасности, закричал ему громким голосом: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Все эти обстоятельства, землетрясение, приступ внезапного ужаса, порыв радости, отвративший его от самоубийства, скромная терпеливость и спокойное прощение со стороны узников сразу расплавили сердце этого человека. Попросив света, он бросился во внутренность темницы и в трепете волнения повергся к ногам Павла и Силы. Затем, освободив их ноги от колод и выведя их из внутреннего заключения, он воскликнул: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Сам тон речи показывал в нем глубокое благоговение. И апостолы отвечали ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Глубоко тронутый начальник темницы омыл им раны, тотчас же собрал все свое семейство и, получив первые уроки евангельской истины, крестился со всем своим домом. Такой оборот дела крайне смутил и городских воевод, и они, опасаясь какого-либо мщения себе за вчерашние жестокости, отправили ликторов с наказом выпроводить апостолов поскорее из города. Но апостол Павел захотел и воеводам преподать урок осторожности на будущее время. Послав ликторов за самими воеводами, апостол строго сказал им: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают. Нет, пусть придут и сами выведут нас». ликторы отправились с этой вестью к воеводам, и она повергла последних в немалую тревогу. По своему невежеству, предубеждению и начальственному высокомерию они совершили вопиющее нарушение римского закона. Они осудили двух римских граждан, не дав им узаконенного права на открытое судопроизводство, и, осудив их, оскорбили высокое право и привилегию гражданства выводом их к позорному столбу и бичеванием. Этим они нарушили римский закон перед глазами всей черни форума, и притом в присутствии лиц, из которых иные, по крайней мере, совершенно охотно могли ввязаться в дело и донести обо всем этом высшим властям. Своим поступком они публично оскорбили величие Рима. Им грозила крайняя неприятность самим предстать на суд проконсула с ответом за это вопиющее беззаконие, поэтому они поспешили извиниться перед апостолами и просили их поскорее удалиться из города. Но апостолы, чувствуя за собой великое право римского гражданства, не сразу исполнили эту просьбу низких воевод, а отправились в гостеприимный дом Лидии, поучали там собравшихся христиан и затем с миром оставили город. Оставив Филиппы, апостолы-миссионеры прошли города Амфиполь и Аполлонию, с которыми связывались некоторые из знаменитейших событий греческой истории, и затем прибыли в Фессалонику, которая была столицей всей Македонии и резиденцией римского проконсула. В этом городе была синагога, в которой и проповедовали апостолы иудеям и язычникам-прозелитам, доказывая и открывая на основании Священного Писания, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого и проповедовали они. Многие слушатели, особенно греки и знатные женщины, уверовали. Но такой успех снова возбудил ненависть среди неверующих иудеев. Они подговорили городскую чернь и с ней напали на дом одного знатного христианина Иасона, где жили апостолы, вытащили их на городскую площадь и кричали, что «эти всесветные возмутители пришли из суда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса». Но ненавистникам не удалось достигнуть своей цели. Власти города, расследовав дело, нашли обвинение недоказанным и отпустили обвиняемых. Однако же возбуждение в городе было так велико, что апостолы не нашли возможным продолжать свою проповедь и под покровом ночи оставили Фессалонику и отправились в ближайший к ней город Верию. И только Тимофей временно оставлен был в Фессалонике для утверждения новообращенных в вере. В Верии было также большое иудейское население, но эти иудеи были благомысленнее фессалоникийских, и апостол Павел мог отдохнуть среди них от пережитых потрясений. По обычаю он проповедовал в синагоге. И верийцы не только не препятствовали ему в этом отношении и не отвергали проповедуемого Евангелия с слепым фанатизмом, как это было в других местах, но сами ежедневно и прилежно исследовали Священное Писание, чтобы проверить доводы и ссылки апостола Павла с подлинным свидетельством Слова Божия. Следствием этого было то, что как греки, так и многие из иудеев уверовали. Не только мужчины, но и женщины из более почтенных классов. Среди этих добродушных верийцев апостол Павел, наверное, провел несколько недель покоя, потому что во время своего пребывания там он два раза задумывал намерение опять идти к своим возлюбленным фессалоникийцам. Непредвиденные обстоятельства воспрепятствовали этому. Первое послание фессалоникийцам апостола Павла, глава 2, стих 18, И положение этой преследуемой церкви так озабочивало его душу, что или из Верии, или впоследствии из Афин он опять отправил к ним Тимофея, чтобы он донес ему о ее состоянии. В Верии в лице Сопатра был приобретен один преданный и верный друг, оказавший важные услуги как лично апостолу Павлу, так и делу христианства вообще. Но, конечно, нельзя было надеяться, чтобы все так же хорошо шло и в будущем, особенно когда известие об успехе проповеди апостола Павла в Верии дошло до синагоги Фессалоникийской. Ненавистное имя Павла, подобно искре, воспламенило злобную ярость иудеев, и они тотчас же отправили посланных для возбуждения против него черни и в Верии. Апостол Павел заблаговременно получил предостережение об этом от одного из своих преданных друзей. Противостоять этой настойчивой и ожесточенной вражде, которая теперь преследовала проповедников из города в город, не было никакой возможности. И так как было ясно, что Павел, а не Сила, был главным предметом преследования, то ими было порешено, что Павел должен опять удалиться из города, а Сила и снова присоединившийся к ним Тимофей, которые были его сотрудниками во время пребывания в Верии, должны были остаться там, чтобы иметь попечение о нуждах церкви и поливать то доброе семя, которое начало произрастать в ней. Опасность, видимо, была велика, и удаление совершилось поспешно и, вероятно, под покровом ночи. Так князь мира сего яростно преследовал великого проповедника Царства Христова, но он и сам не знал, какой готовил удар своему владычеству над миром, когда он с такой яростью и поспешностью гнал апостола язычников в самые центры просвещеннейшего язычества. Собратья проводили апостола Павла до берега моря, и там он сел на корабль, который привез его в столицу всего образованного человечества — Афины. Глава 38. Апостол Павел в Афинах. Речь его в Ареопаге. Жизнь и проповедь в Коринфе. Первые послания. Когда корабль пристал к знаменитой афинской пристани Пирею, и перед взором апостола язычников открылся знаменитый город, то нетрудно предположить, какой поток мыслей прошел по душе Павла. Перед ним лежал город, слава которого гремела по всему миру, и одно имя которого приводило в восторг каждого образованного человека. Еще в школе Савл, быть может, лелеял себя мечтой побывать в этом центре мировой учености, куда стекались для довершения своего образования молодые люди со всех концов земли. Теперь эта мечта осуществилась. Но в каком виде? Теперешний Павел шел сюда не учиться, а учить. Всякого смутила бы такая разительная перемена в положении. Но тот, кто облечен был силой свыше и неустрашимо шел навстречу всевозможным опасностям и даже смерти, боговдохновенный проповедник креста смело вступил в философский город. Проходя по улицам города, апостол с удивлением смотрел на богатство и разнообразие его исторических и художественных памятников. Все здесь живо напоминало величественные образы великого прошлого. На улицах и на площадях стояли статуи великих мужей и героев, но рядом с ними зоркий взгляд апостола заметил множество и таких статуй, которые изображали богов. Перед ними курились жертвенники. Подобных статуй с прилежащими к ним капищами здесь было так много, что апостол Павел возмутился духом. Но еще более возмутился дух его, когда он присмотрелся к самим афининам. Одни с благоговением преклонялись перед идолами, другие с усмешкой проходили около них, и на всех лежала печать какой-то пустоты и легкомыслия. «Нет, афиняне, как бы сказал сам себе возмущенный апостол, не свет вы миру, а тьма для него. Недаром причудливый мудрец среди дня зажигал факел, чтобы с ним найти между вами хоть одного человека». Опечаленный взор апостола еще раз пробежал по рядам курящихся жертвенников человеческого неразумия. На одном из жертвенников взор его остановила на себе надпись, гласившая «Неведомому Богу». Лицо апостола просветлело, и он сразу же понял, что и душа языческих афинян искала истинного Бога и несознательно поклонялась ему под видом этого неведомого Бога. Это ободрило апостола, и он, как бы почувствовав в себе новый прилив могучих сил, быстро пошел на городскую площадь. Площадь по обыкновению была переполнена народом. Одни собирались тут по торговым делам, другие из любопытства услышать что-либо новое, третьи — послушать философов, которые тут же, тряся своими длинными волосами и размахивая широкими плащами, вели философские прения и излагали философские идеи. Философия в это время находилась уже в полном упадке, и так называемые «философы», не давая ничего нового, занимались лишь пустым и высокопарным пересказом учений своих великих предшественников, при этом извращая их до того, что все оказывалось, по выражению Цицерона, вверх дном. Поэтому, когда апостол Павел выступил с проповедью учения, которое поражало своей новизной, самобытностью и жизненностью, то она сразу же обратила на себя внимание, и многие стали прислушиваться к ней. Ободренный успехом, апостол, побывав в синагогах для беседы с иудеями, стал ежедневно ходить на площадь, и день ото дня все больше слушателей собиралось вокруг боговдохновенного проповедника. Наконец, на него должны были обратить внимание и некоторые из философов, видимо, оставшиеся без слушателей. Злоба и досада кипела в их сердце на неизвестного им проповедника, но все-таки любопытство пересилило злобу, и они стали из-за толпы прислушиваться к проповеди дерзкого незнакомца, решившего соперничать с ними. А вдохновенная проповедь его могучим потоком разливалась по массам и какой-то чудной силой приковывала внимание народа. Толпы как бы замерли, и мертвая тишина была лучшим одобрением проповеди апостола вместо шумных рукоплесканий, какими обыкновенно рассеянная и праздная толпа наделяла дутые речи философов.